Они стремились к небесному. Николай Абрамович Крекер. Насыщенный милостью. Автобиографический очерк. Продолжение. Начало в номере 1 за 2014 год. Эпидемия в лагере. В апреле 1942 года в нашем лагере началась страшная эпидемия дизентерии. За одну ночь иногда умирало больше 100 человек. После эпидемии в лагере осталась 1/3 от прежнего количества трудармейцев. Эта опасная болезнь не обошла и меня. Оказавшись в больнице, я встретился со своим двоюродным братом. Он привез туда на скорой помощи больных. Я отдал ему свой чемодан, в котором осталось еще немного продуктов, привезенных Абрамом, и попросил сообщить родителям, что я здесь умер. Мои слова услышал один трудармеец из Ленинграда, Нестеров Иван Иванович. Он спросил, как меня зовут, и стал утешать. «Ты еще поедешь домой, Коля, и увидишь папу с мамой». Больница была переполнена, даже в коридорах везде стояли деревянные топчаны, где лежали больные. На одном из этих топчанов было мое место. Каким-то образом у меня оказались листочки из немецкого Евангелия, и я жаждой принялся читать их. Но однажды в больнице делали уборку, и эти листочки у меня забрали. И все же, хотя я совсем немного читал их, это в какой-то мере приблизило меня к Богу. Отношение медперсонала ко мне было очень хорошее. Иван Иванович тоже постоянно посещал меня, а когда я мог уже есть, он стал приносить с собой что-то из еды, что во многом способствовало моему выздоровлению. Никогда не забуду его доброты. В больнице я пролежал месяц, а потом меня, как и других выздоровевших, отвезли на поправочный пункт, где целый месяц кормили немного лучше, чем в общем лагере. Когда стало тепло, мы с радостью выходили во двор, огороженный проволокой, чтобы погреться на солнышке. Неслучайное знакомство. Как-то раз я в одном из бараков встретил мужчину, который расспросил, как меня зовут, где живут мои родители, откуда они переехали в Омскую область и в каком году. Так выяснилось, что я его племянник. С дядей мы стали встречаться часто, мне с ним было хорошо. Когда мы вместе обедали, он дал мне немного своего хлеба, чему я был очень рад, ведь для молодого организма пайки не хватало. С ним и еще одним верующим мужчиной мы ходили в лес молиться. Но как-то раз ночью дядя куда-то бесследно исчез, о чем я очень сожалел. Когда дядю еще не увезли, он однажды сказал мне, что в лагере есть еще один верующий из Омской области, Янсен Иван Мартынович, и пообещал рассказать ему обо мне. Однажды вечером я лег пораньше спать и вдруг почувствовал, что кто-то дергает меня за большой палец на ноге. Я поднялся и увидел стоящего рядом мужчину. «Ты Крекер?» — спросил он. «Я Иван Мартынович». Так мы познакомились. Иван Мартынович расспросил меня о моем образовании, задал еще какие-то вопросы, а потом сказал: «Пойдешь работать ко мне в контору. Я выучу тебя на счетовода. Сначала будет очень тяжело, а потом легче». Так оно и было. Приходилось сидеть за столом по 10 часов, что само по себе было нелегко. Да еще плеврит продолжал меня мучить. Жидкой баланды и 500 грамм хлеба на день для меня было недостаточно. Я голодал. Помню, однажды Иван Мартынович со своим коллегой пошли на рынок и принесли мне бутылочку с растительным маслом. Я носил ее с собой в кармане, и когда чувствовал себя очень плохо, делал глоточек масла, и мне становилось легче. Господь никогда не опаздывает. Проработал в конторе я совсем недолго, как вдруг нашего главбуха перевели на должность главного бухгалтера всего Соликамстроя НКВД. На новое место работы он взял с собой Ивана Мартыновича со всеми бухгалтерами, то есть весь штат, а меня сократили, потому что я еще не был специалистом. Как-то раз я встретил одного знакомого бухгалтера, и он спросил, как у меня дела. Я ответил: «Плохо, попал под сокращение». Он предложил мне пойти к нему работать с счетоводом, и я с радостью согласился. Теперь я снова мог работать в тепле. Тот бухгалтер также позаботился о том, чтобы меня хорошо кормили. Вскоре меня перевели на должность бухгалтера. А вечерами я помогал бухгалтеру рабочей столовой, инвалиду, и меня за это кормили. Я сильно поправился и своим видом стал выделяться среди других трудармейцев. Это не ускользнуло от глаз начальства. мне приписали связь с вольнонаемными женщинами и отправили на кирпичный завод в штрафную бригаду. Работа здесь была очень тяжелой. Моей обязанностью было тачкой доставлять кирпич по трапу на баржу, которая стояла далеко от берега. За короткое время я совершенно обессилел. Однажды в воскресенье начальник разрешил нам пойти без конвоя за грибами. К вечеру я вернулся, с трудом передвигая ноги, и в отчаянии подумал, что если так будет продолжаться, то мне жить осталось совсем недолго. Но Господь, который все видит и все слышит, никогда не опаздывает. Он вникает в дело каждого. Однажды приехал катер из управления соликамстроя НКВД, и мне сообщили, что меня переводят бухгалтером лесозаготовительного участка Парасина, который находился в тайге. Господь спас меня. Позже я узнал, что о моем переводе позаботился Иван Мартынович. Приехав в управление, я сразу же разыскал его. Встреча была радостная. Он познакомил меня с начальником лесоучастка и рассказал о моих обязанностях. Жить пришлось в лесу, в бараке на 100 человек. Здесь у меня появилось много свободного времени. Мое покаяние. Управление комбината «Стройдеталь», для которого заготовляли лес, располагалось в 15 километров от нашего лесоучастка. По рабочим вопросам туда приходилось ходить пешком. Путь пролегал через деревню Чертеж, куда зимой мы иногда заходили погреться. Как-то раз мы зашли в один дом, и там нас гостеприимно приняли несколько старушек. Одна из них пригласила меня зайти к ней в следующий раз. Я так и сделал. Звали старушку Анна Дмитриевна. Хотя у нее было больное сердце, в доме было аккуратно прибрано. Я наколол ей дрова, а она накормила меня и дала несколько килограмм картошки с собой, чему я был очень рад. На прощание она пригласила меня заходить еще. При очередном посещении Анны Дмитриевны я обнаружил у нее Евангелие с православным крестом на обложке, написанное дореволюционным шрифтом. Сначала я подумал, что Евангелие не наше, но когда стал читать, понял, что это действительно Слово Божье. У Анны Дмитриевны был еще патефон и много пластинок с сокрушающими душу молитвами. Слушая их, я много плакал, тосковал по дому. Да и Евангелие сокрушало мое сердце. В мае 1946 года меня из тайги перевели в материальный отдел управления комбината. К этому времени в Соликамск привезли много семей немцев, которые, оказавшись в 1941 году под оккупацией, были вывезены с Украины в Германию на строительство военного завода. Их поселили в Соликамске в двухэтажных бараках. Узнав о том, что многие из этих немцев собираются по воскресеньям на богослужение, я и еще трое трудоармейцев одним летним утром пешком пошли в Соликамск на это собрание. Большая комната, примерно 6 на 7 метров, была заполнена людьми, среди которых было много молодежи и детей. В тот день один старец говорил очень сильную проповедь. Слово Божье коснулось моего сердца, и я все собрание проплакал. Проповедник увидел это, и когда закончилось собрание, подошел ко мне для беседы. Мы пошли в сквер и сели на скамейку под акациями. Мне очень хотелось исповедоваться в грехах, и Господь помог мне это сделать. Мы со старцем помолились, и я с легким сердцем вернулся в свой барак в Боровск. Теперь у меня появилось желание попросить прощения у папы и мамы, братьев и сестер, за все неприятности и обиды. Возвращение домой. Зимой 1947 года мне дали отпуск. К этому времени наш лагерь расформировали, но мы находились под контролем специальной комендатуры. Подписывая заявление об отпуске, я попросил у директора дать к отпуску еще 15 дней без содержания, и он удовлетворил мою просьбу. Потом я получил у главного коменданта, который почему-то был очень расположен ко мне, разрешение на поездку домой. Собрав все бумаги, я с огромной радостью отправился в путь. Сначала я доехал до Перми. Местный вокзал был переполнен настолько, что ночью нельзя было найти место даже на полу. Услышав объявление о прибытии поезда, следующего в Омск, я подбежал к одному из проводников и попросил взять меня без билета. Тот согласился. Я быстро сбегал за вещами и вскоре благополучно отправился в сторону дома. На станцию Москаленки поезд прибыл ночью. Я решил идти до родной долины пешком, это 16 километров. Сердце наполняло радость о великой милости Господней. 19 декабря 1940 года я уехал из дома, а теперь 22 февраля 1947 года возвращался здоровый и с миром в сердце. Солнце уже взошло, когда я переступил порог родного дома. Какой необыкновенно радостной была встреча с семьей. О моем приезде домашние ничего не знали, и в этот день собрались все вместе белить нашу большую кухню. Увидев меня, мама, ничего не понимая, замерла с щеткой в руках на месте. Потом щетка выпала у нее из рук, и в следующий момент я оказался в ее объятиях. Слава тому, кто так чудно вел меня, хранил, подарил прощение и вернул домой. Слава любящему Богу! Первым делом я попросил прощения у родных за все неприятности, которые я им причинил. Они простили. Теперь я радовался, что прощен не только небесным отцом, но и земными родителями. Так началась моя новая жизнь с Богом. Мне очень не хотелось возвращаться в Пермскую область. Когда я еще оформлял отпуск, то спросил у заместителя главного бухгалтера, что мне будет, если я сюда не возвращусь. Он ответил: «Могут судить». «Ну вообще, если ты хочешь остаться у родных, возьми в сельсовете и колхозе справки, что родители нуждаются в тебе, и отправь их сюда директору вместе с заявлением на увольнение. А я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы тебя отпустили». Я так и сделал. В деревне мне выдали необходимые справки, и я отправил их вместе с заявлением по назначению. Господь явил свою милость, и уже через 2 недели я получил документ об увольнении, военный билет, потом паспорт, и стал полноправным гражданином без всяких ограничений. Путь под венец. Как-то раз я услышал, что в Исилькуле, в 40 километрах от нашей деревни, требуется бухгалтер. Я поехал туда, чтобы точнее все разузнать, и в первых числах мая 47 года подал заявление о приеме на работу. Меня приняли, пообещав платить в месяц 420 рублей. Немного позже выяснилось, что секретаря и кассира в этой организации тоже не было. И я, научившись печатать на пишущей машинке, стал выполнять их обязанности. За это к моей зарплате добавили еще 175 рублей. Так я, по милости Божьей, стал зарабатывать 600 рублей в месяц. По рабочим вопросам мне часто приходилось ездить в Омск. Я старался делать это в субботу, чтобы в воскресенье утром побыть на собрании. Богослужения Омской церкви тогда проходили в каком-то большом гараже. Община, пресвитером которой на тот момент был Ковалев Павел Григорьевич, насчитывала около 600 членов. В церкви было много детей и молодежи. Однажды, когда я возвращался домой из Омска и, стоя в очереди на перроне, ожидал посадку в вагон, у меня украли небольшую хозяйственную сумку. Я стал рассказывать о пропаже окружающим меня пассажирам. Тут ко мне подошла девушка лет 22, спросила, что у меня украли, а потом добавила: «Вы Омскую 83 знаете?» Я ответил, что знаю. Это был адрес молитвенного дома. Она улыбнулась, и я понял, что она видела меня на собрании. С этой девушкой мы оказались в одном вагоне и там познакомились. Ее звали Леной. Она жила в деревне Прожектор, в 1 километре от Исилькуля, а работала счетоводом в организации, расположенной недалеко от моей. Ее тоже посылали в командировки в Омск, и она тоже ходила там на собрание. До этого Лена находилась в Омске в Трудармии. Там покаялась и в августе 47 года приняла крещение. Незадолго до моего знакомства с Леной я познакомился в Исилькуле с одним братом, Ступиным Антоном. Мы с ним стали проповедовать Евангелие среди неверующей молодежи. Господь благословил наш труд. Послушать Слово Божие приходило 20 девушек, потом почти все они уверовали. Собирались мы в Исилькуле очень тайно, при занавешенных окнах. Об этих собраниях я рассказал Лене, и она тоже стала посещать наше собрание. Мне тогда было 26 лет. Иногда Дух Божий нежно говорил мне в сердце: «Возьми себе в жены Лену». Я же сопротивлялся: «Не хочу, она мала ростом». Но этот нежный голос все чаще и чаще звучал ко мне, и однажды я ответил: «Господи, что ты мне через свое слово скажешь, то я и сделаю». Сердце наполнилось тревожным ожиданием. У нас было заведено, что после молодежного собрания каждый вынимал из специальной коробочки карточку со стихом из Библии. В очередной раз я вынул карточку и прочитал: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Исаия 12:3. Я понял, что через этот стих Бог утверждает меня в том, что Лена – это подарок от Него. В этот же вечер я проводил ее с молодежного собрания до дома. Когда ко мне приехали родители, я показал им Лену и сказал о своем намерении. Мама засомневалась, немного мала ростом, а папа поддержал меня. Она ничем не хуже других девушек. Лена жила в землянке вместе с мамой, честной, богобоязненной вдовой, пережившей много горя. Ее мужа и сына, так же, как и меня, забрали в турт-армию, где муж умер. Сын вернулся домой только через 10 лет и вскоре к общей радости покаялся. Однажды я зашел к Лене в их землянку. Ее мать приняла меня тепло и дружелюбно, как и сама Лена. Мы вместе помолились, и Господь утвердил нас в нашем решении. В середине марта 48 года мы с Леной поехали на брак моей двоюродной сестры в мое родное село. Там нас объявили женихом и невестой. В последнее воскресенье месяца мы поехали в Омск и зарегистрировались в ЗАГСе. А 4 апреля 48 года в деревне Прожектор в очень бедной обстановке состоялось наше бракосочетание. Присутствовала молодежь и несколько родственников. Нам подарили 2 алюминиевые тарелки, несколько ложек и 2 стакана. После войны все были бедными, но наши сердца наполняла радость о Божьих благословениях. Землянка, в которой жили Лена с мамой, уже развалилась, но мы, подремонтировав ее, пожили там первое время, а потом построили себе домик в Висилькуле. В дальнейшем в нашем доме часто проходили собрания. Присоединение к церкви. Я продолжал ездить в Омск и по воскресеньям посещать там богослужения. В 48 году мне довелось побыть на крещении. После этого я сам захотел заключить завет с Господом. В этом же году, 20 июня, в прекрасный солнечный воскресный день в Омске состоялось еще одно крещение. Крещаемых было 102 человека, среди них был и я. Крещение принимали братья и сестры почти со всех окрестных деревень, поэтому народу собралось великое множество, так что конной милиции пришлось наблюдать за порядком. После крещения мы пошли в молитвенный дом, где было благословение всех крещенных. При возложении рук служитель помолился обо мне примерно так: «Господи, благослови брата и сделай его плодовитым в том деле, которое ты ему поручишь». Эта молитва дополнила мою радость. Первые притеснения. В конце 40-х годов власти начали разгонять наше собрание в Висилькуле. Тогда мы стали хлопотать о разрешении на проведение богослужений. Для этого власти потребовали подать списки всех членов церкви в 3 экземплярах и зарегистрировать общину. На членском собрании меня избрали секретарем общины. Это стало известно властям, и вскоре меня вызвали в НКВД. Там, грозно крича и угрожая, враги дела Божьего требовали от меня исполнять все их указания. Но благодарение Богу, что Он дал мне духа силы, а не боязни. Я спокойно выслушал все угрозы. В конце допроса один из сотрудников НКВД, указывая на лист бумаги, потребовал: «Распишись, что никому не скажешь о нашем разговоре». Я по своей неопытности расписался. «Кому первому расскажешь?» – пряча лист, с ухмылкой спросил сотрудник. Я ответил, что обязательно расскажу жене. Потом мне сказали, чтобы в среду во время обеденного перерыва я снова пришел в управление НКВД, причем так, чтобы никто об этом не знал. Господь за эти дни многое мне открыл, какими должны быть отношения церкви и властей. Когда я опять пошел в НКВД, тот же чиновник стал склонять меня к сотрудничеству. Я возмутился: «Что вы от меня хотите? Я предателем никогда не стану». Сказав это, я встал и ушел, оставив того человека ни с чем. В начале 1950 года многих братьев из ближайших церквей стали арестовывать и осуждать на 25 лет лишения свободы. Однажды сосед сказал мне: «Ты тоже в списке тех, кого заберут». Я переживал. У нас с женой тогда уже была дочь Аня. На место работы мне нужно было 3 километра добираться пешком. Идя по дороге, я много молился со слезами и часто пел один гимн на немецком языке, в котором были такие слова: «Все, что меня постигнет, это от тебя, поэтому я не спрашиваю, для чего это нужно. Ты в совершенстве знаешь, что для меня благо. Как ты, Господь, хочешь, так хочу и я». Я был настроен на то, что меня арестуют, но этого почему-то не случилось. Только через 3 года, увольняясь с работы, я узнал от своего директора, почему меня тогда не осудили вместе с другими братьями на 25 лет. Когда из Москвы приезжала комиссия, чтобы провести чистку в нашем районе, директор попросил вычеркнуть меня из списков, подлежащих осуждению. Он был старым революционером и имел большой авторитет. «Истина Слово Божье. Пути мои выше путей ваших». Исайя 55:9. Продолжение следует.